радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Христос воскресе! В эфире 394 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева о неопровержимых свидетельствах непреложности факта воскресения Христова. Очередная передача из авторского цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский, продолжает нашу сегодняшнюю передачу. Затем в нашем эфире вторая часть, записанной в Николо-Угрешской духовной семинарии беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи. Отец Илья во дни Великого Поста посетил студентов и преподавателей Николо-Угрешской духовной семинарии и обратился к ним с пастырским словом. Уникальная архивная запись продолжает нашу сегодняшнюю программу. Вы услышите фрагмент ночной пасхальной божественной литургии, совершенной в Богоявленском Елоховском соборе в 1965 году. Слово огласительное святого Иоанна Златоуста читает Высокопреосвященнейший Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский, впоследствии святейший патриарх Московский всея Руси. Завершит нашу сегодняшнюю программу литературная страничка. Вы услышите рассказ об акафистах Пресвятой Богородицы, которые совершаются по пятницам в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
В нынешних евангельских чтениях мы слышали о том, как иудеи неоднократно пытались скрыть воскресение Христова. На следующий день после Пятницы они пришли к Пилату и стали говорить, чтобы он послал стражу для охранения гроба, ибо Христос, говоря ли не сказал, воскреснул через 3 дня. И так они опасались, что если это случится, то тогда последняя лесть, то есть его исчезновение и проповедь о нем, будет хуже первой, то есть то, что он обличал фарисеев и иудеев в своем неверии. И вот когда случилось воскресение Христова, оно было таинственно, непостижимо ни для кого. Только стража почувствовала землетрясение, увидела явление ангела и увидела отваление камня. Когда это случилось, то стража пришла опять к начальникам иудейским и рассказала о случившемся. И тогда начальники иудейские сказали им: «Вот вам деньги, скажите, что ночью пришли ученики Христовы и выкрали его тело. А для того, чтобы вас не наказали, мы будем ходатайствовать перед вашими начальниками и скажем, что вы спали, но будем просить, чтобы вы избегли наказания». И вот так эти воины положили первым во всем мире ложь о воскресении Христовом, ибо они стали распространять сначала между иудеями, а затем и между язычниками ложь о том, будто бы тело распятого Господа Иисуса Христа было выкрадено учениками. И вот апостол Павел после своего обращения к Богу, когда он уже уверовал, встретил Христа в то время, когда он был гонителем, пишет, что если Христос не воскрес, то тщетна вера наша, тщетна, ибо грехи наши не омыты, мы не прощены в своих беззакониях. Тщетна вера потому, что тогда апостолы и все христиане оказались бы лжесвидетелями. Но он говорит, что Христос воскрес, первенец из мертвых, а за ним воскреснут далее и все христиане. Почему же, дорогие братья и сестры, воскресение Христово так важно для христиан? Не столько спорили о учении Христа, не столько спорили о его чудесах, сколько боялись того, что он воскреснет, боялись того, что воскресение Христово своей проповедью обымет весь мир. Воскресение Христово является самым важным доказательством, самым важным свидетельством, самым главным убеждением того, что Господь Иисус Христос был не только истинным человеком, но был истинным Богом. Если бы Христос не был Богом, то Он бы не воскрес, ибо никто еще не воскресал силой Духа Святаго. Если некоторые и воскресли по силе Христовой, когда Он воскрес, или Сам Христос воскресил Лазаря, то эти люди впоследствии умерли. Только Христос, будучи Богом, воскрес и уже не умирает. И этим Он дарует возможность всем Его ученикам, всем христианам, принявшим крещение, воскреснуть с Ним вместе к будущей жизни. И вот поскольку событие воскресения Христова так важно для основания нашей веры, для основания нашей добродетельной жизни, то Бог промыслительно полагает важнейшее удостоверение своего воскресения еще прежде того, как Он явился своим ученикам, еще прежде того, как апостолы начали проповедовать об этом всему миру, еще прежде того, как весть о воскресении Христовом распространилась среди верующих. Каковы же самые главные свидетельства о воскресении Христовом мы находим в погребении, мы находим в дне Великой Субботы? самым главным свидетелем воскресения Христова этого дня является для нас гроб Христов. Для человека обычного гроб является ходатаем забвения. И как только он положен во гроб, так память о человеке, как бы ни был он велик, мало-помалу начинает умаляться, и имя его приходит в забвение. Гроб же Христов являет нам совершенно другое чудо. Никто не мог ожидать после распятия Христова, после того, как его судили, и было столько споров о нем, было столько издевательств, никто не мог ожидать, что исполнятся слова пророка Исаии, и будет погребение его в мире, и покой его будет в честь. Действительно, после распятия Христова, когда совершилось затмение, внезапно покой Великой Субботы, которую соблюдали иудеи ради своего праздника, облег гроб Господень в необычайный мир и честь. И этот гроб Христов носит на себе все признаки свидетеля воскресения Христова. Промыслительно Христу был уготован особый гроб, новый гроб, в который никогда никто не был положен, как говорит Писание. Дело в том, что иудеи употребляли для погребения особые пещеры. И вот чтобы кто бы ни подумал, что мог воскреснуть другой человек, который ранее был в этой пещере, для Христа уготовляется впервые новый гроб, в котором никто никогда не был положен, а только Он, и Он единственный воскрес из этого гроба. Гроб Христов был осмотрен стражею, которая удостоверила, что Христос находился в нем во время Пятницы и Субботы. И вот этот гроб Христов, по свидетельству этой же стражи, оказывается пуст по прошествии Субботы. Гроб Христов стал свидетелем воскресения, также и потому, что невозможно было выкрасть тело человека из гроба ночью, в то время, когда к нему была приставлена стража. Никто не смог бы отвалить камень от гроба так, чтобы эта стража не проснулась и не произошел бы шум, который бы могла заметить стража, охраняющая гроб. Поэтому гроб является для нас первым свидетелем того, что воистину Христос воскрес. Наконец, в течение 2000 лет гроб Христов является свидетелем воскресения в том, что в Великую Субботу от этого гроба возжигается особый благодатный огонь, возжигается неестественной силою земного огня, а силою той благодати, которая исходит от воскресения Христова. Если бы Христос не воскрес, скажем словами апостола Павла, то могли бы в течение 2000 лет возжигаться огонь от гроба Христова, который является не только свидетелем воскресения Христова, но является также свидетелем истины православия, ибо этот огонь исходит от гроба именно в то время, когда православная церковь сохраняет в чистоте закон о праздновании Пасхи Христовой, когда она приготовляется праздновать воскресение Христова. Поэтому, если бы даже для нас не были исчислены сроки и времена празднования Пасхи, то это празднование Пасхи все православные христиане могли бы заметить по тому времени, когда нисходит благодатный огонь от гроба Христова. Другим свидетелем воскресения Христова от самого субботнего дня погребения Господа является Его святая плащаница. Тело Христа ввиду спешки субботнего дня не было по иудейскому обыкновению омыто от пота и крови. И вот это тело, не омытое от пота, было слегка умощено смирною то Под и Смирна образуют такую смесь, которая крепко прилепляет ткань плащаницы к телу умершего. И если бы Христос не воскрес, то невозможно было бы отделить эти погребальные пелены от тела умершего страдальца. А мы знаем, что плащаница Христова издревле почитала Святой Церкви, и на этой плащанице отпечатлелись все страдания, все язвы Христовы. Какой силою отделилась, так чудесно и сохранилась эта плащаница Христова. Она отделилась только силою воскресшего нашего Спасителя. Потому эта плащаница также является свидетелем воскресения Христова. Если бы апостолы не проповедовали, то по одной этой плащанице мы могли бы сказать, что в нее было обернуто тело человека, который воскрес особой божеской силой. Только Бог мог отпечатлеть на этой плащанице следы своих страданий, и только силой воскресения они могли сохраниться. Другим свидетелем воскресения Христова стали самые его враги, которые приняли все меры к тому, чтобы тело Христа не было, как они говорили, украдено. И вот они всюду свидетельствуют, что этого тела не оказалось во гробе. Если же его нет во гробе, и стража внимательно следила за тем, чтобы ученики его не украли, то как же гроб оказался пустым? Нет другой возможности для этого, как то, что Христос воистину воскрес. Наконец, свидетелями воскресения Христова явились его ученики. Не будем здесь говорить о тех знамениях и чудесах, которые Господь даровал им для проповеди Евангелия. Но посмотрим, как они ведут себя в этот субботний день. Они не надеются на то, что Христос воскреснет. Зачем было бы Никодиму с Иосифом умощать тело умершего Христа смирною, если бы он думал и верил в то время, что Христос воскреснет? Зачем бы жены мироносицы, как только минул покой субботнего дня, зачем бы они спешили ко гробу с ароматами? Они спешили для того, чтобы довершить умощение Христа, умощение тела, которое они не смогли совершить полностью ввиду покоя субботнего дня. И вот они бегут ко гробу и поначалу верят тому, что тело Христа украдено, но украдено, как они думали, самими иудеями, для того, чтобы и далее, возможно, надругаться над Христом, или для того, чтобы не дать ученикам Его воздать Ему те похвалы и честь, которые обычно близкие воздают своему самому близкому и родному человеку. И вот эти люди, которые разбежались во время распятия Христова, которые отрекались от Него во время Его мучений, которые после распятия с любовью хотели придать Ему хотя бы некоторый вид почести, принятой в их народе, для чего Его умощают. Эти люди, неверящие, не думающие о том, что их Учитель воскреснет, несмотря на то, что Он им многократно говорил об этом, несмотря на то, что из Писания должны были этому верить, эти люди, внезапно, ничего не боясь, начинают проповедовать о воскресении по всему миру. Видали ли мы когда-нибудь в истории человеческой такие случаи? Обыкновенно ученики бывают смелы, пока с ними жив, пока с ними находится их учитель. А как только умрет, они все расходятся, и учение это затухает и становится малоизвестным. И вот если бы Христос не воскрес, то так же вели бы и Его ученики-апостолы, так же бы вели себя и жены-мироносицы. Мы же видим совершенно обратную картину. Те, кто боялся, кто трепетал, кто не верил, внезапно, смело и по всему миру идут и проповедуют учение Христово. что же дало им силы, что дало им власть говорить о таком необычайном событии, которому не только иудеи, но и язычники с трудом верили. Эта сила была сила того, что воистину Христос воскресе. Что же, дорогие братья и сестры, мы должны принести нашему воскресшему Спасителю в преддверии дня, который Церковь именует праздником праздников и торжеством из торжеств? В апостольском чтении мы слышали о том, как Церковь обращается словами апостола Павла к людям, принимающим крещение, ибо в день Великой Субботы по уставу Церкви обыкновенно совершалось крещение тех людей, которые в течение Великого Поста молитвою, покаянием и верою готовились принять звание христианина. Потому и Церковь в этот день употребляет белые ризы для того, чтобы слиться воедино с теми крещаемыми людьми, которые облекались в белые одежды после крещения, которые символизировали святую, белую, духоносную жизнь христианина. Апостол Павел говорит, как Христос умер плотью, подобно этому и мы умрем, но умрем в нашем ветхом человеке, то есть умрем в наших грехах. Как Христос был распят и погребен 3 дня, так и мы погребем свои грехи, омоемся от них водами покаяния. И как Христос воскрес, так и мы воскреснем в обновленной жизни и начнем ходить по заповедям Христовым. Вот к этому и призывает Церковь не только тех, кто крестился в этот пост, но и всех нас, крестившихся от младенчества. Пусть воскресший Христос дарует нам силу, как некогда даровал силу апостолам проповедовать Его воскресение. Пусть Он нам дарует силу жить по Его божественным заповедям. И то, что мы начнем жить не во грехах, то, что мы простим друг другу все согрешения, это будет самой лучшей нашей проповедью воскресшего Господа Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, «Непреложность факта воскресения Христова».
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его беседам, словам, поучениям врачам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Восемнадцатая неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки. Глава 5, стихи с 1 по 11. Величественное зрелище представляет сегодняшнее евангельское повествование. Вездесущий Бог сидит в рыбачьей лодке и учит многочисленный народ, стоящий на берегу Генесаретского озера. Все в данном повествовании поучительно для нас. Господь велит святому апостолу Петру отплыть на глубину и закинуть сети, а апостол отвечает: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Господь знал о тщетном труде святых апостолов Петра и Андрея с товарищами, но божественной властью повелевает еще раз закинуть сети. И тотчас сеть наполняется. Рыбари видят явное чудо. Петр, да и прочие, Иаков, Иоанн, Андрей немедленно оставляют свое прежнее ремесло, становятся благовестниками учения Божественного Наставника и самоотверженно исполняют спасительное дело, уловив из глубины греховной прелести и суеты род человеческий. Приметьте, учит батюшка, высокое звание апостольское и звание преемников апостольских, архиереев, священников и диаконов. Они – пастыри и учители, сотрудники у Бога. Главное дело их – спасать от греха и вечной погибели души человеческие, просвещать их светом Евангелия Христова, наставлять на путь добродетели, руководить к вечному Отечеству. Их должно почитать, за них надо молиться, да право правит слово истины, да облечет их Господь правду и святыню. «Не могу и я», — говорит о себе батюшка, — «здесь удержаться, чтобы не воскликнуть. Господи, как всюду под смиренным покровом человечества Твоего сияет и восхищает меня Твое пресияющее Божество! Всякое слово Твое божественно, властно, животворно, чудно, как и дело Твое!» Сказав о себе, святой праведник обращает свое пастырское слово и к каждому из нас. «А ты как ценишь снисхождение Создателя и свое спасение? О, ты, кажется, забыл, кто ты и для чего явился на сей свет. Забыл, что ты существо по образу Божию, что ты бессмертен по душе и будешь некогда бессмертен и по телу преображенному, духовному. Ты забыл, что ты призван творить правду и святыню и исполнять заповеди Божии, которые несут тяжкие, по слову апостола. Будем же и мы подражать, чем можем, апостолам. Они оставили все и последовали за Господом. Оставим и мы, не говорю все, это не требуется от всех, а оставим грех, свои страсти, все, что вредит нам, что бесчестит нас, что удаляет нас от Бога, от святыни и правды Его, что лишает нас жизни вечной. Молитвами святых апостолов Твоих, Господи, помилуй и спаси всех нас. 19-я неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. Ныне Господь учит нас поступать со всеми так, как хотелось бы нам, чтобы и с нами поступали. Просто, любовно, искренно, чистосердечно и свято, почтительно, снисходительно, терпеливо, доброжелательно, непринужденно и охотно. Какие премудрые, возвышенные, спасительные, истинно божественные наставления и заповеди! Восторгается кронштадтский святой проповедник. Мудрое и простое правило дает нам Господь и к исполнению удобное для всех, ибо в душе каждого есть мера, по которой он может определить, хорошо ли с ним обращаются или худо. Такую же меру должно наблюдать и по отношению к другим. Великое дело, учит святой пастырь, не давать в душе своей места никакому злу, ни даже одну минуту, но непрестанно побеждать зло добром и всякий грех покаянием и молитвой. Ибо безрассудно и гибельно усиливать зло злом. Зло надобно искоренять добром или праведным наказанием, и в крайнем случае извержением злого человека из среды своей. Но в жизни нашей часто бывает иное. Отношения друг к другу нередко бывают превратными, не отличающимися духом искренности и простоты. Слова у иных бывают елейные, а в самом деле стрелы язвительные. Любим мы только тех, которые и нас любят, которые льстят нам или бывают общниками в грехах наших. А между тем имеем вражду и неприязнь к тем, кои правдивы относительно нас, обличают или наказывают нас, не соглашаются грешить вместе. Такое поведение наше есть грех, эгоизм, самолюбие. А чад Божиих, какими и являются православные христиане, справедливо требуются и дела, достойные чад. Будем же, призывая святой Иоанн, умудряться жить по-божьему.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Братья и сестры, в прошлой программе «Троицкое слово» прозвучала первая часть пасторской беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Илии, с которой он обратился к преподавателям и учащимся Николо-Угрешской духовной семинарии Великим постом нынешнего года.
Вот Господь вас призвал, это великая милость. Благодарите Господа, что мы учились в непростое время в семинарии. Это призвание Божие. Обязательно достаньте семь слов священства, или как так сказано, Иоанна Златоуста. Там немножко тоже прочитай, там указано, какое высокое служение пред Богом священства. И это высокое, высокий дар Божий и ответственность, конечно. Если каждый человек ответит сам за себя, муж за жену, жена за мужа, оба за детей, то священник ответит и сам за себя, за свою семью и, конечно, за свою паству. Привел ли он Бога? Показал ли пример? Вы знаете, что не столько проповедь, это тоже очень хорошо, а сколько внешнее, даже внешнее поведение священника и православного христианина, это большое влияние на окружающих людей и на детей в доме. У нас мама была почти неграмотна, простота была. Так жили. Помолиться с нами, еще в начале 47-го года голод. Отче наш, Царю Небесный, верую, и положит нас спать на койку. А сама знала наизусть акафист по кругу Божьей Матери. Или пела и плакала, или читала наизусть и плакала, или пела. И мы слушались. И все так в сердце вложило, все вложилось. Сейчас, конечно, любить Матерь Божию надо крепко. Спасителя, конечно, служить Господу и Матерь Божия. Она покров, она наша защита. Тем более пребывание такой святыни в нашей Руси показывало. Хоть многие говорят, а то уже все, не надо слушать. И сейчас много появилось расколов, сектов. Лехо ж там услышано, ой же, в церковь ходить нельзя. И то там, то там, то сям. Нет. Церковь непобедимая. И мы должны предсказанно служить. Я был на Афоне 7 раз. Раз в Иерусалиме. Как-то 3-й раз или 5-й был. В 2004 или 5-м году. В Дионисиаке там работают везде по Афоне. Русскоязычные разговаривают. Думаю, что такие греки? Где они взялись по-русски разговаривать? Это понтийские греки. После войны многие переселились в Советский Союз и жили в Грузии, в Армении, в Северном Кавказе. А когда Советский Союз распался, бедные хлынули на свою историческую родину. Работы нет, жара, урожая нет. И вот многие скитаются по монастырям, немножко работают, зарабатывают немножко в монастырях. То брусчатку ставят, то строят, то штукатурят. Вот подошли ко мне в Денисиаке, спросили, как там Путин первый раз был президентом или что. Ничего, крепится, растет Россия. Русь как так? Поднимается Россия. Да один ты заплакал и говорит, неужели мы здесь бы скитались? Ой-ой-ой, я так мне жалко стал. Так, неужели мы так скитались? Дальше, обычно мы путешествуем. Меня попросил Макарий, духовник, взять мальчика тоже. Он понтийский грек, заканчивал университет у Твери. Калинина было. Тут у нас в России с родителями. Переехали они с Гарычу в Фессалоники. Я взял с собой там и путешествовал, знаю греческий язык, мне нужно поговорить за меня. Это значит, путешествуем, то идем, возвращаемся к вечеру уже из Григория, из Дохиарда, чудовой иконы, скоро послушницы, и потом к Ксенофонту, и далее уже садится солнце. Наш монастырь такой красавец, и купола солнце садится, такая красота. Он поднял руки к небу, и этот мальчик, 22 года, ему говорит, отец Илья, как я хочу снова в Россию. Как там легко дышится? О, я так его пожалел, да, действительно. Где так дышится, как в России? Такие просторы, необъятные. Такая природа, такая вера, церковь. Такой веры нет нигде, как у нас. Но слава Богу, что пережили мы, революции, войны, но вера сохранилась. Вера непобедима. Господь с нами, полюбите Евангелие. Вы знаете, что? Это великая милость. Многие, я знаю сейчас, некоторые знают псалтир наизусть. Это нельзя, как стихотворение учить. Евангелие тем более. Отец Кирилл, наш духовник, участник Сталинградской битвы, сейчас лежит уже 10-й почти лет переделкам. Да он миллионы тысяч людей спас. То мне рассказывал, кажет, отец Илья, Сталинградская битва, дом Павлова, защищал один этот дом. В том же, когда либерализм появился, ну, как бы, что монах, люди смираться, зачем это не он, это второй Павлов был, нет, не тот он. Он сказал, это был ад, кромешний ад Сталинградской битвы, вот так он защищал он там. А потом их, таких героев, бросили смирать Бендеру в конце войны. Западную Украину присоединили в 1939-му, да фактически в конце войны. И там бендеровцы шнырали. Боже, боже, сколько наших героев погибло. Ни за что, ни про что. Там не было такой войны прямой. А с чердака, с второго этажа, с форточки, с дерева застрелили. А наши офицеры были, тоже такая политика была. Не очень нормально надевали красивое бомбородование, особенно на сержанта, офицера, высших класс. Да и солдаты были красивым. Так далеко заметно все. Ой, много там полегло невинных. Ведь люди, у нас голод был в 1947 году, и люди бедные хлынули, а Западную Украину присоединили в основном после войны. Там люди зажиточно жили, там не было ни колхоза, ничего. И вот хлынули тут на заработки, то с мужчин рех кто возвратился оттуда живым. И многие женщины погибли там, считали их советскими шпионами, всех и расстреливали. Так все равно, сейчас, дорогие братья, нам великое счастье дано. Вы не думайте, что случайно вы попали в семинарию. Это промис Божий. Это промис. Не случайно не бывает. И я многим родителям говорю, смотрите за своими детьми. Мальчики, девушки, особенно 13, 14, 15, 16, гадаете, чтобы не упустить. Куда Господь дает талант вашему ребенку, девушке, мальчику? Дает талант, призвание. Не все могут быть космонавтами, летчиками, или медиками, или священниками, или педагогами, или музыкантами хорошими, композиторами. Каждому Господь дал свое призвание, талант. Не упустите. Не посылайте, если он замечательный музыкант, то он не может быть врачом. Или у него склонность к медицине, или педагогике, или священству. Все туда и направляйте. Так оно есть, это сказано. Не зарывайте свой талант, развивайте его. Кто получил 5, возвратил 10. Кто 10, 20. Мы должны принести Господу талант свой. Тем более священники сейчас не в простое время. И в те времена они были очень нужны. Не столько, конечно, и требы совершать, и литургию совершать, и проповеди говорить. Но самое главное, конечно, наставлять людей, вести к Богу. И мы призваны к этому, чтобы своим примером давать наглядный пример. Многие так говорят. О, многие так говорят. Смотрят на жизнь батюшки. Даже их проповеди его и не нужны. Самое благочестивое житие священника для них это все выше всего. Так и мы должны сейчас. Сейчас время непростое мы живем. И время, с одной стороны, благодатное. Время благодатное. И время тяжелое. Мы радио не имели в советское время, в детстве. Не проводили. Радио на улицах, это гремел, последнее известно, на переулках это да. Потом появились телефоны. Сейчас интернет, я в него не смотрю. Мне зрение плоховато, ему не нужно, а мне рассказывает. Что не говорят, что там много выскакивает картинок. Я думаю, как на пляжу. А таких блудных, полностью обнаженных. Это ж беда. Дальше это же мало. Сейчас вы слышали, может быть, самоубийство, дети. Мальчики, девушки в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге выскакивают с 20, 10, 15 этажа. Ой-ой-ой-ой. Какая же причина? Пустили слайд в интернете по самоубийству. Подробно расписано, какие способы все кругом. Спрашивают, для чего это? А так? Поэтому очень я многим говорю, будьте осторожны. Есть такое народное радио патриотическое в Москве. Оно государственный скандал. Чуть его не закрыли в прошлом году. Патриоты выступают. Я как-то случайно года 2-3 назад включил, после известия услышать. И вот выступал мужчина по народному радио. Обращался к родителям. Смотрите за своими мальчиками, сказано, не девушкам. Чтобы они не очень увлекались компьютерными играми. А почему? Потому что не получится с него мужчина, атрофируется половая система. И умственная учиться не сможет. Вот один из ударов по России. Уничтожение народного населения. Сейчас многие идут. Отец, если помолитесь, плачут. Детей нету, детей нету, детей нет. Что за супружество без детей? Есть такой сербский требник, у меня был когда-то. Да, я переписал молитву о детей не имущих. Молебны служить и все, чтобы своего ребенка дал. Да, это одно. Второе, уничтожение рода населения сейчас беременеют женщины. И сразу УЗИ. Конечно. Раньше после войны никто не знал, что такое УЗИ. Ладно, УЗИ так УЗИ. Это же полбеды. Но дело в том, что всем говорят одно и то же, долбят. У вас предрасположено к выкидышу. Что это означает? Значит, тебе срочно вложиться на сохранение плода. Конечно, кто хочет выкидыш? Вложится. И они сделают укол. Специально так. У них задание есть. Как бы лечат. И выкидыш. Получается, как бы искусственно уже выкидыш. Сам. Извините, мы вас лечили, мы вас предупреждали. Мы ничего не можем сделать. Поэтому многие сейчас люди знают, не идут на всякие это сухание плода, не идут. Даже когда народы ищут хороших акушеров, хороших роддомов. Раньше не было проблемы, все было на высшем уровне. А сейчас прямо все подплачивают, чтобы хорошо, благополучно родить. Молятся Господу, Матерь Божия, Святому Николаю, Господь покрывай. И еще вам скажу тоже одну вещь. Я грешный по себе. Плохо мне давалась учеба. В первый класс я пошел, не помню, как в 52-м году, или как он, я не мог учиться. И заболел корью, это заразная детская болезнь. И 40 дней в больнице, а потом мама завела меня в школу после 40 дней. Учительница была такая жестковата. Читай, читай. Я, конечно, не мог. Забирайте. Он не потянет, он не сможет своих сверстников дотянуть. Я 8 лет пошел в школу, потом уже через год. Ладно, не давалось тоже, чтобы мама видит, что я переживаю. Кажи, Коля, так сказала в простоте, это может так не надо делать, но в простоте кажи, ты помолись усердно, повчи уроки и книжки поставить под подушку и ложи спать. И так, может, не надо. Але я так сделал. Я утром встал, у меня как ум. Голова как свободна стала. Я с того времени начал отлично учиться. Я школу отлично закончил. И техникум закончил отлично. Семинарию с отличием. Академию с отличием. Все. Господь дал мне талант такой. Все. Ну, это так, в простоте так было. Але по вере вашей, скажем, будет вам. Много, конечно, пережито, да, но Господь дает, чтобы мы были опытны. Священники должны дать ответ людям на каждого, хоть ему сейчас горе кругом идут. Мы должны их не оттолкнуть, а наоборот. Я многим говорю, в советское время мало было монастырей, а лавра, электричка, все, Москва, 50 храмов, 60 в Москве было, а сейчас больше 600, говорят. Монастырей сколько? Под Москвой. А то лавра, Псово-Печерская лавра, Почаевская. И все. Вот люди электричками к нам. Мы целую ночь исповедовали до 5 утра из ночной исповеди на ранней литургии. И потом идем еще на позднюю исповедовать. И вот я исповедовал раз. Я же с владыки так и говорю, что. А сейчас, например, уже трясет. Мне ничего не хочется идти на ту исповедь. Сейчас такая исповедь, что многому проблемы. Не в грехах каяться. Никак спасаться. А вот то... Посадили дочь, то сына, то разводы, то растраты, огромные суммы этого як. Долга по 20 миллионов, по 10. Ну, абсолютно то, что исповедь не касается. Один за мной рядом исповедует, игумен. Та и тоже, то самое, никто видит. Он на крыльце говорит, знаете что, есть конторы строительные, реуторы есть. А нотариусу идите, решайте с ним вопрос. А вы здесь каетесь уже как? Я одному сказала, а он смеется, скажет, вы реутору мне то не скажете, что вы скажете. Да. Что сделаешь? Терпеть надо, конечно. Но так и время наше настало. Хоть благодатное время. Полюбите Евангелие.
Продолжение беседы архимандрита Ильи, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которую он проводил в стенах Николо-Угрешской духовной семинарии, слушайте в нашей следующей передаче. Программу «Архивная страничка». Мы рады предложить вашему вниманию, дорогие слушатели, уникальную архивную запись «Слова огласительного», записанного в 1965 году в Богоявленском Елоховском соборе. Это слово произнес тогда Высокопреосвященнейший Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский, впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
Христос воскрес! Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да вникнет, радуясь, радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да воспринимет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал ей, да примет в ней праведный дом. Аще кто по третьем часе прибиге, благодаря добра. Аще кто по шестом часе достиже, ничто же засумнится, ибо ничим же отщепевает. Аще кто лишится и девятого часа, да приступит ничто же сумняться, ничто же бояться. Аще кто ночью достиже и воедино десятый час, да не устрашится замедления. Любочестив Божий Владыка, приемлет последнего, я же первого. Упокоевает в единодесятый час пришедшего, первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и всему царствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же оба видите все в радость Господа своего, и первые, и вторые мзду примите. Богатые и убогие друг за другом ликуйте. Воздержницы и ленивые, ей почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь от ней. Трапеза исполнена, насладитесь все, и весь упитанный, никто же да изыдет алча. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости. Никто же дорыдает у божества, явися во общее царство. Никто же доплатит при грешении, прощение его от гробова сия. Никто же да убоится смерти, свободиво нас, спасого смерти. Угаси ю, и же от нея держи. Плени ада, сошед его ад. Огорчи его, вкусивша плоти его. И сие предприемы, и зая позади, от глаголе огорчися, средся доле, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган быть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, прият тело и Богу приразися, прият землю и встрети небо, прият, где же видяше, и в воде, воде же не видяше. Где твоя смерть и жало, где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты не звергся иди. Воскресе Христос, и подошла демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос повосстав от мертвых, начаток усопших быть, кому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскрес!
В архивной страничке прозвучало слово огласительное святителя Иоанна Златоуста. Эта запись сделана за ночным пасхальным богослужением в Елоховском Богоявленском соборе в 1965 году. Прочел его митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен из Веков, впоследствии святейший патриарх Московский и всея Руси. Завершает нашу сегодняшнюю программу литературная страничка. В исполнении Валерии Амплеевой прозвучит рассказ «Пасхальный канон в пятницу».
Пасхальный канон в пятницу. От Фомино недели до пятой недели по Пасхе. По пятницам, начиная со второй недели по Пасхе, в Троицком соборе Лавры были удивительные службы. Пасхальный канон включал обращение к Матери Божией. Они пронизывали собой все, пелись по подобию пасхального канона. Сразу же, прислушавшись, захотелось иметь перед собой слова, чтобы ни одно сознание, что это к Божьей Матери воззвание, но и форма их приближала радость. Помнят здесь о посещении Богоматери, помнят целых шесть веков. По Пока вникаешь в первые строки, мелодия скачет быстро, как горная река, сверкая на солнце. Уже слышно «все пречистое грядет», и совмещается несовместимое. Древняя деревянная изба келья, сияние неземное, окружающее преснодеву, старца преподобного, склонившегося перед ней в молчании и трепете, и собор в сиянии множества свечей, лампад, бликов на серебряной раке преподобного и в окладах икон. Тишина той обители и многолюдство теперь, треск лучин тогда и мощный юношеский хор сейчас. Дай Бог, чтобы самое ценное, глубинное держалось одним, верою, любовью, преданностью. Странно, но про этот канон не все знают. Еще более удивительно то, что о нем не говорят не только где-то, но и в лавре. Его надо для себя открыть, надо текст найти, надо в него вчитаться, чтобы содержание растворилось в пасхальной радости и не только пасхальных недель, но и живого ощущения того, как жива в душах, пусть некоторых, не всех, память о посещении Богоматери, об обещании ее хранить обитель, о молитве преподобного основателя, обнимающего на века вперед и будущих насельников, и будущих паломников. В конце канона призыв: «Приидите, монахов множество, исполнимся божественного благоухания заступлением Божией Матери». Звучит как клич, но как исполнится, если нет памяти и стремления ею жить? Но не у всех же нет. Стоим, слушаем. Пусть нас не так много, как хотелось бы, но поют учащиеся, поют краски икон, поют стены и своды хвалу Богоматери, некогда благословившей эту землю, эту обитель, всех нас, бывших, сейчас стоящих и еще только собирающихся сюда приехать.
Подошел к концу 394 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Пати и пати, обращаюсь к вам со словами пасхального приветствия. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Oh,